Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, мы с вами уже не раз обращались к творчеству французской писательницы Мариот Мюррей, и вот она же в неожиданной для нас роли автора детективов. Но это может быть удивительно нашим радиослушателям, но никак не французам, потому что у От Мюррей написана целая серия из 7 книг про великого детектива, профессора этрусколога Нильса Азара. И здесь своеобразная рифма. Как мы помним, этрусский – самый загадочный народ, а любимое занятие профессора – разгадывать загадки. Кстати, имя и фамилия нашего героя – говорящие и означают по-французски, то есть с переводом на русский язык, никаких случайностей. Книга, которая сегодня перед нами, называется «Красная машинка». Наталья Михайловна, мы в нетерпении. Что же за запутанную историю надо разгадать нашему проницательному профессору?
Да, действительно, история запутанная, история такая психологически насыщенная, и даже само название «Кроваво-красная машина», да, оно уже интригует и, конечно, нацеливает нас на интригу, и на, собственно, приключения, на поиск, на какую-то, может быть, даже трагедию. И, в общем-то, автор увлекает читателя самим началом. Кстати, книга посвящена преподавателю своему. Вот начало, Париж, 12 декабря 1990 года, и дальше мы читаем обращение к Катрин Рок. Он пишет: «Дорогая Катрин, если вы читаете эти строки, значит, меня уже нет в живых, и нотариус передал вам коричневый конверт. Мне 34, здоровье превосходное, а должность преподавателя истории в Сорбонне не относится к профессиям группы риска. Но тот, кто знает, всегда в опасности. Мне одному известно имя человека, совершившего 2 убийства, и это двойное преступление так и остается безнаказанным». Ну и, разумеется, мы предполагаем, что здесь будет такая кровавая детективная история с трагическим финалом. К счастью, финал оказался без крови, вполне такой положительный, хотя, конечно, напряжение повествования держит читателей, тем более, что здесь история, которая рассказывается вот самим автором о себе. И история, опять же, коренится в детстве, причем в глубоком детстве. В глубоком детстве мы знаем, что герой живет со старым дедушкой, дедушка запрещает мальчику подниматься на чердак. Мальчик в какой-то момент, конечно же, туда залезает, 12 лет, естественно, как иначе может быть, и находит там самые разные артефакты, которые его не просто привлекают, а восхищают, ужасают. И он забывает уже обо всем, только вот ждет времени, когда дедушка заснет, и он тихо-тихо через люк в потолке залезет на чердак. Дедушка, надо сказать, знает, конечно, об этом. Но с уважением к своему внуку, единственному члену семьи из тех, кто был, была большая, веселая семья. И вот в итоге почему-то так случилось. Дедушка не топает ногами, он не ругается. Когда мальчик залезает на чердак, он находит там конверт, и там записка: «Не делай этого, это опасно смертельно». И тут мальчик что-то, так сказать, вот мурашки по коже, да, то, что называется. В какой-то момент он просыпается, потому что некоторое видение ему приходит. Как говорил Пушкин, видение первосония. То есть он просыпается, потому что он увидел во сне то, что было с ним на самом деле. А что было с ним на самом деле? Он вспоминает, что он видел в 3 года. 3 года, да? Но Лев Толстой себя помнит в ванночке, как известно, да? Здесь мальчик-подросток, да? И он вспоминает картину, которая у него застряла в памяти, потому что это как раз была драматическая картина. Что он видит? Он видит прекрасную женщину, которая говорит: «До свидания». Вся в белом, она больше похожа на привидение, чем на невесту. «Мы уезжаем ненадолго». «Поторопись же, мята», нетерпеливо говорит Максанс. «Ох уж эти капризы». «Автомобиль. Роскошная машина, кроваво-красного цвета. Надо, чтобы малыш заговорил. Он должен сказать: не садитесь в машину». Он не произносит ни слова, и автомобиль отъезжает. «Да не плачь ты, — говорит мой дедушка, — завтра они вернутся». И вот здесь он видел, опять же, сидя на лужайке, как собираются его родители, и видел, как рядом с их машиной некий человек что-то делает. Причем этот человек страшно шипит на малыша 3-летнего, и говорит ему, что если только рот откроешь, убью. Вот все это вместе, вот эта вот такая, да, трагедия, гибель родителей в этот же самый день, и вот этот страх, который напустил на него незнакомец, все это вместе сплелось и создало действительно такую совершенно отчетливую загадку, которую пытается разгадать ребенок. Да, то есть мы видим героя в 3 года, потом мы видим героя в 12-13 лет, потом мы видим героя в 34, когда он профессор Сорбонны, и он уже целенаправленно пытается разгадать загадку, какую именно он видел лицо этого человека. Он его помнит. Более того, этот человек недавно появляется на лестнице и смотрит на этого мальчика в упор. То есть, ну, как недавно, в 12 лет ребенка, да? И вот теперь он хочет найти убийцу. Он хочет найти убийцу, совершившего двойное преступление. Да, это детектив. В этом детективе огромную роль играет, собственно, детство. Детство, детские воспоминания, детские ощущения, 3 года, 12 лет, да, и все это стягивается в 34 года, естественно, да, то есть как наша память, как она причудливо действительно распоряжается теми воспоминаниями, которые, воспоминаниями какими-то, которые у нас есть. Ко всему прочему, этот профессор умеет вынимать из памяти людей то, что у них есть, но они это забыли. Да, это у всех, собственно, есть, но не все умеют эти воспоминания вынимать из собственной памяти. Так что книга такая, она действительно психологичная, она напряженная и очень интересна старшим подросткам и старшеклассникам, кстати, как такой современный детектив. Угу. Читайте, пожалуйста, давайте вашим ребятам, детям эту книгу, это будет интересно.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о детективе современной французской писательницы Мари от Мюррай «Красная машинка». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Читаем вместе с детьми. Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Ты лечишь меня, ты доктор, я пью твой веселый пепел. Но если любовь рок, то ее лечить детский лепет. Фосфор, кальций, магний, стронций, легких костей живая сварка. У меня под крылом солнце, и мне рядом с ним жарко. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Глаза блеск, окон стекла, рот глоток сухого быта. Кожа твоя всегда блекла, сердце мое от глаз скрыто. Ты видел цвет тайных лоций, но сядешь на мель где-то. У меня под крылом солнце, здравствуй, моя музыка лета. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Лечишь меня, ты доктор, но брошу я твой пепел. Ведь если любовь рок, то ее лечить детский лепет. Стану я диким горцем, по небу рукой шарить. У меня под крылом солнце, пусть оно меня жарит. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Не найти во мне увечья, со мною все прекрасно. Просто кусок жизни ломкой, неплохой, нехороший. В золотом стихе скомком, высоко в небо брошен. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен российской и советской театральной актрисе, педагогу Александре Яблочкиной.
Заметки театролюба.
Здравствуйте! Знатоки театра едва ли смогут без труда назвать актрису, которая, прожив почти 100 лет, 78 из них посвятила сцене, причем 75 провела на подмостках одного театра. А между тем история знает такой пример. Я имею в виду Александру Александровну Яблочкину. Она родилась 15 ноября 1866 года в Санкт-Петербурге. В семье, принадлежащей к театральному роду, известному в России еще при Елизавете Петровне. Александра не оканчивала специального учебного заведения, однако уроки, полученные у отца, которого сам Немирович Данченко называл первым крупным режиссером в русском театре, и занятия с прославленной актрисой Московского малого театра Гликерией Федотовой стали прочной основой, определившей будущую профессию Яблочкиной. После нескольких лет выступлений в Тифлисском театре в 1888 году юная актриса была принята в труппу Малого театра. Все, кто знал Александру Александровну, отмечали необыкновенную влюбленность в театр, ее фанатичную преданность сцене, способность без устали играть и репетировать до бесконечности, оттачивая многократно сыгранную роль. Ее партнер по спектаклю «Горе от ума» Александр Ленский, шутя, говорил, что для удовлетворения ненасытной творческой жадности Яблочкиной ей нужно дать сыграть в одном спектакле и Софью, и Лизу, и Чацкого, и Фамусова. Неудивительно, что молодую артистку, дебютировавшую в спектакле в бессмертной грибоедовской комедии, ждал оглушительный успех. Один критик писал, что среди 22 виденных им образов Софьи, созданных разными актрисами, образ, созданный Яблочкиной, во всех отношениях занимает первое место. За многие годы служения театру Александре Александровне посчастливилось исполнять самые разные роли, и в равной степени ей удавались как трагедийные, так и роли высокой комедии. Секрет такого успеха раскрывался в подходе актрисы к работе над ролью. «Самое существенное значение, — писала Яблочкина, — имеет для меня язык драматурга. Мне нужно почувствовать особенности речи воспроизводимого лица, мне нужно услыхать его манеру говорить и, услыхав, овладеть ею. Каждую роль я должна пропустить через себя, и сыграть ее смогу только тогда, когда почувствую, что образ стал моим вторым «я». Именно так появились на свет множество блестящих сценических творений талантливой актрисы, среди которых искрящаяся весельем шекспировская Беатрича из «Много шума из ничего» и глуповатая, смешная Мария Антоновна из «Гоголевского ревизора». Агнеса Сорель из «Шиллеровской орлеанской девы» и шекспировские «Офелия» и «Дездемона». В галерее образов есть даже мужская роль. Это повелитель эльфов Оберон из шекспировской сказки «Сон в летнюю ночь». И, конечно же, особое место среди работ, созданных Яблочкиной, занимали женщины из пьес Островского, главного драматурга Малого театра. В доме Островского, как часто называют этот старейший московский театр, на протяжении своего удивительно долгого творческого пути Александра Александровна представала перед зрителями в ролях Глафиры из пьесы «Волки и овцы», Лидии, а позднее Надежды Антоновны из пьесы «Бешеные деньги», Василисы Милентьевой из одноименной пьесы и многих других. Свой последний спектакль Яблочкина сыграла в 1961 году, когда ей исполнилось 95 лет. Яблочкину часто называли сердцем, душой и совестью Малого театра, а ее имя навсегда вписано золотыми буквами в историю русского театра. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
продолжение рассказа Ольги Якобсен предлагаю вашему вниманию небольшой фрагмент спектакля по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Роль Мамаевой исполняет Александра Яблочкина, роль Глумова – актер проф. Садовский.
Целуйте ручку, ваше дело улажено.
Я вас не просил.
Ну, женит, я сама догадалась спросить.
Благодарю вас.
Куда же вы?
Домой. Я слишком счастлив. Я пойду поделиться моей радостью с матушкой.
Вы счастливы? Не верю.
Счастлив? Насколько возможно?
Вы всего достигли, чего желали?
Всего? На что только я мог надеяться?
Отвечайте на вопрос. Вы всего достигли?
Чего же мне еще? Я получу место.
Ой, не верю, не верю. В таких молодых годах и быть материалистом, думать только о службе, о деньгах.
Клеопатра Львовна.
Вы хотите уверить меня, что вы материалист? Что у вас никогда не бьется сердце, что вы не мечтаете, не плачете, не любите никого?
Клеопатра Львовна, я этого не говорю.
А если любите, можете ли вы не желать, чтобы вас тоже любили?
Я не говорю этого,
Клеопатра Львовна. Только же вы говорите, что вы всего достигли.
Я говорю только, что я достиг всего, на что я могу позволить себе надеяться.
Значит, вы не можете позволить себе надеяться на взаимность. Но в таком случае, зачем же вы даром тратите ваши чувства? Ведь это же перлы души. Ну, кто она, эта жестокая?
Ведь это же пытка, Клеопатра Львовна.
Ну, говорите, негодный, говорите сейчас. Я знаю, я по глазам вижу, что вы любите. Ну, бедный, бедный, вы очень страдаете.
Вы не имеете права прибегать к таким средствам. Вы знаете, что я не в состоянии скрыть от вас ничего, ничего.
Кого вы любите?
Жальтесь.
Стоит ли она вас?
Боже мой, что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете?
Умеет ли она оценить вашу юную страсть, ваше прекрасное сердце?
Хоть убейте меня, не смею.
Смелей, мой друг, смелей, смелей.
Кого? Ты люблю я?
Да.
Вас. Я ваш рад на всю жизнь. Карайте меня за мою дерзость, но я вас люблю. Заставьте меня молчать, заставьте не глядеть на вас, запретите мне любоваться вами, еще хуже, заставьте меня быть почтительным к вам, но не сердитесь на меня. Вы сами виноваты, если бы не были так очаровательны, так снисходительны ко мне. Я, может быть, удержал бы мою страсть в пределах приличия, чего бы мне это ни стоило. Но вы ангел доброты, вы красавица, вы, изменяясь благоразумного человека, сделали бешеного сумасброда. Да, я сумасшедший. Мне показалось, что меня манит блаженство, и я не побоялся кинуться в пропасть, в которой могу погибнуть без возврата. Простите. Простите меня.
Я вас прощаю.